Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 5 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Сегодня, как обычно, будем с вами обсуждать разные темы. Очень много тем именно сегодняшних. Хотя есть, конечно, и те, которые являются частью нашей повестки на протяжении уже достаточно длительного времени. Вот, ну, соответственно, поговорим и о том, и об этом. Безусловно, важнейшие события сегодняшнего дня еще не закончились. Я напомню, что вот недавно закончилась встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но пока заявлений итогов нет, я думаю, что они появятся в ходе нашей с вами программы, нашего с вами обсуждения. Других тем мы будем тоже затрагивать. Можно, конечно, поговорить о том, что уже известно, о том, как они входили в эту встречу. Встреча продолжалась с закрытыми дверями, но я думаю, подождем каких-то заявлений. Я думаю, что Эрдоган, как обычно, по дороге домой даст интервью журналистам в самолете. Есть у него такой жанр, где он особенно откровенен почему-то, да? И вот, соответственно, я думаю, что на турецких агентствах это появится. Я в выпуске новостей посмотрю, и тогда мы перейдем к этой теме. Соответственно, с чего хотел начать, да? Напомню, что у нас существует несколько способов взаимодействия с вами. Коммуникация — это СМС. Портал плюс 7925-88-88-948. Это Telegram, говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира, который нам сегодня совершенно точно понадобится. Это 8495-73-73-94-8. Соответственно, вот тут вопрос такой. Во время выпуска новостей, видимо, он пришел. Я на него отвечу. Вот тут есть у нас тот, кто зачитывает новости, да, тот, кто готовит новости, а новостной ведущий Филипп Клеменов спрашивает, не родственник ли он того с Первого канала, имеется в виду Кирилла Клеменова. Ну, отвечает Александр Асафов, нет, не родственник, однофамилец. Так вот, о чем же я хотел поговорить, и об этом мы будем голосовать. Смотрите, да, есть даты в нашей с вами истории, которые у одних людей вызывают восторг, какие-то теплые воспоминания или важны для них в позитивном ключе, и те же самые даты вызывают какое-то, ну, просто звериное ликование у других. Когда мы видим, что всеми силами они пытаются, соответственно, эти даты использовать для того, чтобы выразить свою, в том числе и политическую позицию, и уважение, в кавычках, к нашей истории, и, соответственно, вот весь набор этих таких своих эмоций, проявленных через действия. О чем я говорю? Ну, сегодня, как многие знают, сегодня годовщина, 67-я годовщина смерти Иосифа Сталина. И вроде бы не юбилей, да, но для тех, для кого это важно, они и так, да, обычно в этот день справляются с гвоздиками, особо они не демонстрируют свои убеждения, свое мнение об этом человеке. Но их противники, конечно, каждый раз пытаются, каждый раз. Что сегодня произошло? Активисты в городе Екатеринбурге собрались устроить салют в честь смерти Сталина. В 8 вечера по московскому, а в 18 по московскому, 8 по местному, значит, уже было. Пока в новостях нет ничего, было, нет ли. Они решили анонимный устроить салют, чтобы, соответственно, самый страшный период кровавых репрессий, как они написали, не должен забываться. Вот, и надеются, что вот эта их тема станет таким широким флешмобом, и в следующем году присоединятся и другие города. Ну, я вот воспринимаю это как не очень красивый поступок, хотя, конечно, отношение к Сталину у меня своеобразное. Почему я эту тему затрагиваю? Да, я считаю, что подобные действия, они вообще неприемлемы ни в честь Сталина, ни в, скажем так, в память о его смерти, да, в таком негативном ключе, ни какого-либо другого исторического деятеля. Но над мертвыми смеяться нехорошо, да, есть расхожая латинская пословица, хотя ее часто переводит иначе, да, но мы ее как бы знаем, понимаем в одном смысле. Значит, соответственно, что меня удивило, поскольку это, конечно, вызвало тут же резонанс. Ну, ладно бы несколько человек там условно у себя на даче решили бы что-то сделать. Имеют полное право хоть голыми вокруг костра плясать, да, это их человеческое право устраивать все что угодно, да, у себя на территории в собственности. Однако идею внезапно поддержал человек, которого я вот никак не мог заподозрить в симпатиях подобным господам. Свердловский губернатор Куйвашев поддержал идею устроить салют в годовщину смерти Сталина. Он написал у себя в Инстаграме, что это поступок жителей смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. Он сказал, что табличка «Город храбрых» стояла. Это, очевидно, та самая храбрость, которую нужно проявлять. И он написал, что фигура Иосифа Сталина в истории, пожалуй, одна из спорных. Одни будут утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой Отечественной войне, взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой, но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий. Ну, дальше вот вы знаете все эти слова. Вот, ну, естественно, и тут вот Екатеринбург — это какое-то особое место, мне кажется, да, в нашей истории. Прям какая-то такая странная точка, где сразу начинается турбулентность. Экс-мэр Екатеринбурга, политик Евгений Розман, тоже прокомментировал и поддержал эту акцию, что этот день, по его мнению, должен стать праздником для страны. Как историк скажу, я не знал, кстати, что он историк, видимо, какой-то период его биографии для меня упущен, мне известны несколько иные, что Сталин — это самый страшный упырь и вурдалак в русской истории, нет ни одного человека, который уничтожил столько русских. Пишет нам человек с фамилией Ройзман. Ну ладно, это не суть. Я люблю Екатеринбург, и молодцы, что они сделали салют. Смерть упыря и тирана — это праздник для страны. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ назвали это низостью. А вот Николай Иванов, например. Низостью политической, моральной, человеческой. Принять я это не могу, сказал он. Ну и, конечно, в моем любимом заведении в Екатеринбурге под названием Ельцин-центр пройдет показ документальных фильмов. Фильмы, конечно же, тоже непростые. Тоже они, что называется, со смыслом. Какой же там смысл, да? Ну, во-первых, это фильм «Прощание со Сталином» украинского режиссера Сергея Лозницы, автора ряда других известных фильмов. В фильме показываются, как описано в аннотации, все стадии траурного спектакля, названного газетой «Правда» «Великим прощанием». И «Эффект Боровска» — фильм о художнике, рисующем в городе Боровск на стенах домов. Прославился тем, что нарисовал на одном из заборов первый мемориал жертвам политических репрессий. То есть, соответственно, тоже не прошли мимо в этом замечательном оплоте демократии, что там еще, справедливости, да, ну, в общем, для всех приличных людей это заведение. Вот, соответственно, я напомню, что там же, в Екатеринбурге, было скандал с храмом не так давно, вот, и, в общем, вот такая ситуация. По этому поводу хочу поголосовать. Вот есть несколько позиций, да, их губернатор Куйвашев достаточно вот ясно сформулировал. Соответственно, я хочу понять ваши, наших дорогих радиослушателей, отношения. Для вас спорная фигура Иосифа Сталина — это фигура героическая, да, великая фигура, скажем так. Или эта фигура, как Ройзман сказал, да, страшного упыря и вурдалака, и о преступлениях которого надо, соответственно, помнить. И, соответственно, если это для вас великий человек, то телефон 134-21-35, так, сейчас я начну голосование, все, начал. Если, соответственно, вы придерживаетесь противоположной точки зрения, я лишний раз повторять цитаты Ройзмана не буду, то это 134-21-36. Итак, 134-21-35, Сталин для вас значимая фигура, и для вас этот день не является, да, соответственно, таким днем ликования, праздником для всей страны, как уже сказано, да, и, соответственно, 134-21-36, если вы придерживаетесь противоположного мнения. Вот такую тему я хотел бы обсудить, и, соответственно, сегодня мы как бы несколько тем обсудим, но вот это, мне кажется, достаточно интересно. Почему такой резонанс-то? Вроде и годовщина не круглая. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Владислав Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Ну, знаете, я бы в этом голосовании все-таки занял такую нейтральную позицию, потому что, безусловно, Сталин человек и как человек, и как деятель, он вошел в историю и является довольно видным деятелем. С другой стороны, ну, конечно же, были и перегибы, были и репрессии, было все. Но, опять же, история не имеет у нас сослагательного наклонения. У нас что случилось, то случилось.
Но, тем не менее, вот и... вы можете дать свою оценку людям, инициаторам? То есть мы сейчас говорим не о тех, кто память, да, об этом человеке, да, отмечает возложением цветов. Мы говорим
о...
Я
считаю, что глумиться над мертвым, ну, не стоило бы. Конечно, это некрасиво, как минимум.
Окей, задам второй вопрос. Позиция понятна. Второй вопрос
мэра,
ли такой?
Мэра, мне кажется, там больше поддержал мнение своего руководителя. Как говорили у нас в армии, прогиб зафиксировал.
Не, это бывший мэр, у него другая там позиция, он политически известен несколько иначе. А что с этим делать, скажите? Вот губернатор — это власть. Вот он сказал про город храбрых и так далее. А что он должен сделать? На ваш взгляд?
Ну, я считаю, что губернатор, как человек умный, должен все-таки в подобных вещах содержать нейтралитет. То есть, да, его мнение, конечно, ну, важно, как бы, да, он имеет право на свое мнение, но высказывать публично, скажем, на такие темы я бы не стал.
Спасибо за...
Так, Владимир Владимирович, да, у нас как хороший политик, он как человек умный и грамотный, он от таких тем всегда отходит. То есть он, потому что тема очень скользкая и противная.
Ну, тема не скользкая. И я не вижу ничего противного в эпизодах нашей истории. Да? Я неоднократно говорил и говорю, что история не шведский стол, не супермаркет. Нельзя из нее набрать только то, что нравится. Вот, соответственно, что могу сказать, да, по сказанному. Дело в том, что представитель власти, особенно власти такого уровня, он должен понимать, какие точки он может затронуть в обществе. И, соответственно, не заниматься, на мой взгляд, я не буду давать советы губернаторам, не моя работа, да, и не заниматься, соответственно, созданием возможных поводов для раскола в обществе. А, на мой взгляд, это оно и есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Сделайте радиоприемничек потише, пожалуйста.
Да.
Спасибо.
Действительно, Сталин героическая личность, и люди, которые вот так сейчас поступают, отзываются, я так предполагаю, что это поколение, начиная от 85-го года, которое...
Мне кажется, люди, которые проводят кинофестивали, они несколько старше, они наши с вами ровесники и старше, мне кажется.
Ну, да, наверное, ровесники и старше, но, скорее всего, тогда это пиар. Либо же незнание нашей истории. Потому что если бы не этот человек, мы бы Гитлера и пол Европы, которые на нас поперли, не откинули бы.
Как вы думаете, как власть должна реагировать на это? И должна ли вообще?
Должна реагировать, потому что историческая личность – это большой кусок истории Советского Союза, а также России как преемницы. Надо с этим
делать. Смотрите, вот контртезисы вам скажу. У нас по... Манежной площади гуляет сразу, и по Красной тоже, сразу несколько сталинов. Это же не оскорбляет никого.
Ну, конечно, это нехорошо, это несколько бизнес. Вот. Но как-то надо, конечно, это зажимать и убирать. Некрасиво.
Я понял вас. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Николай.
Здравствуйте, Николай.
А вы знаете, вот Екатеринбург, не Екатеринбург. А что говорить, что в рамках даже вашей радиостанции, вашей, нашей точнее, которую мы слушаем, которую мы любим, есть один такой товарищ, который в таких же совершенно эпитетах, но в разных порядках отзывается о Сталине. Позволяет себе высказывать, не знаю, не
исторически. Вопрос статуса, да, почему я эту тему взял, собственно, не потому, что, ну, какие-то люди что-то проводят, а потому что вот этот резонанс представителей власти был, на мой взгляд. Ну, с Ельцин-центром мне вот решительно все понятно уже достаточно давно, сразу после того, как его открыли. С господином бывшим мэром тоже, но то, что вот губернатор, для меня это вопрос, поэтому я решил с вами обсудить. Должна ли власть реагировать и как,
ну,
скажите?
Губернатор, понятно. Вот я говорю, что гораздо ближе такая ситуация. Как вы думаете, кто это?
Я, честно говоря...
Ну, кто мой самый лучший друг на этой радиостанции?
А, я понял вас, да, все, я понял.
Послушайте его эфиры, кстати, и сделайте, может быть, какие-то выводы организационные.
Спасибо за промо, я попробую, есть. Спасибо, на связи. И, на мой взгляд, продолжая тему, да, что если мы говорим о том, что, ну, возможны какие-то, скажем, разные толкования, они, конечно, возможны. Я, как говорил, я тоже к Сталину неоднозначно отношусь, весьма не отношусь, по крайней мере, к горячим поклонникам всего, да, всех его решений, всех его действий и так далее. Я могу и поговорить и про репрессии в том числе, потому что, ну, понятно отношение, да, у нас в стране действительно много семей, потеряла родственников, и для них это память совсем другим знаком. Но, тем не менее, вот такие плясочки, да, они недопустимы. А то, что еще им создается дополнительная такая реклама, по-другому это назвать сложно, мне кажется, это вот вопрос недоработанный у губернатора. Я вас слушаю в эфире, слушаю вас. Так, светлетел звонок. Да, Владимир, здрасте.
Алло, здрасте, добрый вечер. Ну, для меня, знаете, мне 70 лет без года, поэтому для меня, как и для русского человека, я глубоко изучал историю. На живых людях я с прабабушкой поговорил, который Ленин ровесниц, с дедом, который 3 войны прошел. И для меня, это все как бы в совокупности. Ленин преступник номер 1, Сталин номер 2, но Гитлер это наш преступник общий, номер 3.
Кто общий?
Гитлер, наш это преступник номер 3.
Общий,
Ленин
с кем?
Номер 1, Сталин номер 2. Но если бы не Сталин, войны бы не было, была бы сильная Россия. И Ленина не было бы, была бы сильная, грандиозная Россия.
Но это же предположение.
Нет, это не предположение. Как,
откуда вы знаете?
Если
вы занимались... в параллельный мир перемещаетесь.
Если вы занимались и историей, вы должны это лучше меня знать.
Я смотрю, что у нас историков очень много. Спасибо за ваше мнение, да, включая Ройзмана. Тем не менее, как справедливо сказано, да, история сослагательных наклонений не имеет. Что значит «если бы»? Вот, на мой взгляд, ну, это не аргументация в любом случае. Вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Ну,
здравствуйте,
вы знаете,
Михаил.
Все великие, как ни странно, они же и ужасные. Вот, Сталину можно простить все. Значит, первая индустриализация, второе, победил в войне, и третье, самое главное, оставил нас с ядерным оружием. Если бы не это, все, там Черчилль уже в Турции самолеты на Москву. Вот. А по поводу репрессий, я же читал, вот буквально сегодня взял, очень люблю, о Пятницком, глава Коминтерна был, вот, революционер, соратник Ленина. Вот. И, кстати, Жуков задавал этот вопрос. Он, когда на июньском пленуме он выступил против 447-го приказа это самое, передать внесудебные те самые расправы НКВД, лично Ежову. Вот. Его за это перерыв Сталин сразу взял и выгнал его. И вот я сейчас читаю воспоминания его жены, которая тоже отсидела, и, кстати, которая была у Деникина, как сказать, разведчицей. И, в общем, пострадала от контрразведки, от Деникинской. Тоже интересно.
А вот, извините, я вас перебью немножко. Тут харьковчанин вам вопрос задает. Я вот не очень люблю, когда у нас полемика такая через меня как модератора происходит, но вопрос действительно забавный. А если вот вам сейчас угрожал расстрел, вы бы тоже сказали, что можно все простить?
А при чем здесь я?
За это, ну, вы же прощение.
Мы судим историю. А вы что? А вы вспомните, Николай II разве не расстреливал? Сколько? А Александр II что творил? Вы тоже забыли, да? А Николай I что творил? Как закрывались церкви старообрядческие. Это же все история, она пропитана вся. Надо, если изучать, то изучайте от корней, от Петра I, который ненавидел все русское.
Ну, давайте от Рюрика, может быть, что от Петра-то?
Нет, ну, какая разница, все идет. Вот, кстати, я вам скажу, это, конечно, очень страшно. Вот эти этапы женские, она все там описывает, очень страшно. Но самое главное, почему бьют по Ленину и по Сталину, они создатели государства Советского Союза. Если выбить эту основу, посыпет все. И Сталин всегда боролся с перерожденцами, с буржуазией. Вот. А нынешняя власть, она же буржуазная. Я понимаю, сосед Кувашева, Саша Новиков, он отсидел от Андропова, там 10 лет ему дали, отсидел 6. Я понимаю их обиду. Вот. Но если выбить вот эту основу, все, господа, вы будете...
Но тем не менее, как власть, на ваш взгляд, должна реагировать? Как? Вот на эти гастроли кинематографические и на праздничный салют в день смерти человека? Как?
Ну, буржуазная власть, вы поймите, у них же нету никаких рамок, абсолютно ни моральных, ни эстетических, ничего. Вы же видите их.
Да, спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем общаться. Вот я вам скажу, что я достаточно часто как бы изучаю деятельность и отдельных губернаторов, всего нашего губернаторского комплекса в целом, да, корпуса, прошу прощения, не комплекс, конечно. И я вижу, что они меняют свой подход, да, они меняют и свой коммуникационный подход, они начинают с людьми общаться. Они проявляют то, что принято называть такой новой искренностью, уже так и родился политтехнологический термин, да, и, собственно, чем вот лучше они взаимодействуют с людьми, чем они пытаются больше их понять, да, вот адресно помочь, да, обращать внимание на проблемы лично, а не через, там, пресс-службу, помощников, каких-то там советников и так далее, не через вот эту цепочку, тем их деятельность, она становится более эффективной. И когда там, вот, пример там по Владимирской области, когда предыдущий губернаторша, или как там правильно феминитив сказать, да, она приезжала навстречу с охраной на джипе, да, там, в село, да, бедное, в деревню, и, соответственно, вызывала одно отношение, вот общаясь с людьми там через определенный такой диапазон свиты свои, то нынешний губернатор ездит один за рулем, самый спокойно общается с людьми, решает проблемы, да, выслушивает людей. На мой взгляд, вот есть прогресс-то, есть прогресс. И почему на такой достаточно сложной для нашего общества теме губернатор, да, вот таким образом поддерживает одну сторону, ну, и хотя высказывание-то оно двухстороннее, но он, очевидно, сказал, что это люди храбрые, да, вот там стоит табличка, мол, храбрые. Я тут храбрости никакой не вижу, честно говоря. Михаил Иванович, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Значит, я не историк, сразу говорю. Но...
Слава Богу! Слава Богу!
Мне пришлось в свое время много общаться с людьми, которые отсидели и по политически статьям по 58-й при Сталине, и в том числе по уголовным, которые отсидели по пару сталинских сроков. Я думаю, что такое сталинский срок, вы знаете, десяточка. Так вот, общее заключение, которое я сделал из этого общения, общался я не один год, а ну минимум лет 10 в общей сложности со всеми этими так называемыми элементами. Они мне сказали, Мишка говорит, при Сталине за просто так не сажали, а тем более не расстреливали. Это те, я подчеркиваю, которые отсидели по одному, по два сталинских срока.
Один из них был левым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем, да?
Ну, это вам хорошо так говорить, а это мне люди говорили. Не, я, не будучи историком, еще раз, но являясь потомком, я не видел ни одного своего, ни дедушки, ни бабушки, ни с одной стороны, ни с другой, раскулаченных казаков и так далее и тому подобное. Отец участник Великой Отечественной войны, орденоносец, но я ни разу не слышал плохого о Сталине.
Спасибо, но, спасибо. За ваше мнение, у нас не очень много времени. Момент, кратенько. Момент,
Александр. Вот теперь, вероятно, этот губернатор, он член Единой России.
Невероятно, 100%.
100%. Так вот, его что, еще не исключили из членов Единой России? Вы что думаете, что его это заявление было не согласовано с политсоветом?
Думаю, что нет. Спасибо за ваше мнение. Мало времени остается. Скоро нам уходить на новости, поэтому продолжим общаться и после выпуска новостей. Я напоминаю всем, что у нас идет голосование по оценке личности человека, в честь которого, в честь смерти которого уже прошел, кстати говоря, салют. Он состоялся 18:00 по московскому. Вот он был, все-таки они это сделали. Вот. И, соответственно, я напомню, что оценить этого человека как великого можно по телефону 134-21-35, а, соответственно, выразить мнение иное, это 134-21-36, прошу прощения. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы уходим на новости, оставайтесь на линии.
Специальная Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.34 в Москве, 5 марта, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы обсуждаем резонансные темы, важные новости. Что-то берем прямо из прямого эфира, каких-то новостей ждем во время нашей с вами встречи в эфире, обсуждаем. Напомню, что у нас есть несколько инструментов для взаимодействия. Это смс-портал, +7 925 888 8948, телеграм, говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я зачитаю несколько сообщений, поскольку, общаясь по телефону, да, я не цитирую, а люди пишут и пишут много. А, я также должен напомнить вам, что у нас идет голосование по оценке личности человека, в память которого, в память смерти которого сегодня в Екатеринбурге группа анонимных активистов провела так называемый праздничный салют в надежде, что в следующем году во множестве городов, да, это повторится. То есть они дали старт такой общественной инициативе, если можно это так назвать. Денис Сотый спрашивает, чем закончились переговоры с Турцией. Не закончились еще выступления лидеров. Да, оно будет все-таки, я думаю, что не будет. Его пока переносят. Результатов нет. Я думаю, что позже, по ходу нашей программы, мы уже получим какие-то итоги и обсудим. Соответственно, сообщение. СМС-сообщение. Извините. И Петр Первый хороший, а Сталин, а Иван Грозный и Сталин тоже хорошие. Даже не смешно. Плохие. В Сталине есть положительные и отрицательные стороны. Много сделал для экономики и строительства социального государства. Есть ошибки и перекосы. Ведь это наша история. Зачем от нее отказываться? Александр, просто люди понимают, что при Сталине такого воровства, как сейчас, не было бы. Тогда люди понимали, чем это грозит. Смайлик. Салют в день смерти Сталина. Это иллюстрация басни Крылова «Слон и моська». Сергей. Сообщение читайте, тут звонится невозможно, читаю. Россия, так, ну тут губернатор сказал, что сказал, а в дальнейшем его трудоустройством должен заняться президент. Знаете, я напомню, что у одного губернатора недавно был неудачный эпизод с вручением ключей от машины и тоже там рядом последующих действий, да, и закончилась для него смена рабочего места. Значит, оценивать деяния, пишет нам Матокин Николай, наш постоянный слушатель, нельзя без оценки целей, ради которых они сделаны. Цели Сталина достигнуты, это были великие цели. Я неоднократно уже сказал, что у меня своеобразное отношение к Сталину, да, но я уважаю всю нашу историю с ее любыми страницами, негативными, позитивными. Да, я понимаю, что история вообще сложная штука, и сделать из нее чистую прекрасную картинку, где мы всегда правы, да, где мы не несем ответственность ни за какие события, да, как страна, как народ. Это невозможно. У нас есть страшные страницы, у нас есть прекрасные страницы, у нас есть великолепные достижения. А очень часто, что вот этот исторический период вмещает их все вместе в один момент. Вот поэтому я считаю, что подобное действие, как и кинопоказы в Ельцин-центре, вообще для меня сомнительное существование, да, этой организации. Вот. И как и действия праздничного характера, ликования в день, когда другие люди несут две гвоздики в память, да, они имеют на это право, да, они не навязывают свою оценку никому, а тут вот надеемся, что в следующем году, да. И вот подобные оценки недопустимы, потому что они общество раскалывают. Мы и так его сшить не можем, мы и так не можем договориться по важнейшим вопросам насущного дня, нам тяжело, у нас разные позиции. Мы по-разному его оцениваем, по-разному считаем. Но вносить дополнительный раскол, да еще со стороны власти, ну, такое косвенное, да, какое-то одобрение честному высказыванию позиции, это, соответственно, это недопустимо. Вот моя позиция, это просто недопустимо. Я вас слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Знаете, я бы эти все дискуссии для хороших таких квалифицированных историков оставил. Вот Жуков неоднократно, когда он помоложе был, он приходил там на одну передачу в воскресенье, на многие вопросы отвечал. А вообще, знаете, меня что умиляет? Я вообще достаточно положительно отношусь к периоду правления Иосифа Виссарионовича, хотя у меня есть репрессированные. С одной стороны, там со стороны мамы и со стороны отца. Вот, но, кстати, со стороны отца там, пожалуй, забило, хотя и в 95-м году, что реабилитирован человек был. Ну, тогда чохом реабилитировали всех.
Ну, да, давайте надо, к обсуждаемому вопросу все же.
Да, я хочу сказать, что, знаете, меня удивляет, что вот Розманы, Гозманы, вы не подумайте, я не антисемитка, просто начинаешь в их умственных способностях сомневаться, потому что если бы мне Сталин, который подготовил войну и вместе с советским народом одержал победу, гореть бы им в этих самых крематориях. И вот, знаете, думаешь, все ли у них с головой-то вот хорошо? Вот если бы это татары, там еще кто-то выступал бы со своими претензиями, ну, когда это евреи начинают, я не говорю, что все евреи, есть вполне нормальные люди.
Давайте без национального фактора
не будем. Нет, я говорю, ну, я ничего плохого-то не имею в виду, но вот, понимаете, вот просто думаешь, все ли у этих людей хорошо с головой?
Прям. А у них...
Иногда думаешь плохо.
А я вам скажу, у них с головой прекрасно. Эти все действия, они под собой имеют очень четкий расчет. Они прям понимают.
Это я так в шутку, просто, знаете, вот, ну, просто вот слушаешь, думаешь, ну, вы нас что за идиотов держите? Получается, что вроде бы да.
Ответьте на ключевой вопрос. Должна ли власть, ну, как минимум, комментировать, не комментировать происходящее, поддерживать, не поддерживать, и как она должна реагировать?
Нет, ну, во всяком случае, то, что сделал губернатор Свердловской области, это, конечно, безобразие.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что вот у нас в Москве, не знаю, как там... в Екатеринбурге, но вот у нас в Москве действует определенный запрет на использование пиротехники. Оно, это место должно быть согласовано, есть специально отведенные места, да, соответственно, должны быть уведомлены определенные органы в целях безопасности людей. И вот интересно, как тут с этим. Алексей Давыдов пишет, а как вы лично относитесь к Сталину? Скажите, всем интересно будет. Алексей, я вот пытаюсь это сказать, да, я не люблю оценивать личность, да, я, на мой взгляд, что, конечно, у нас есть такое понятие роль личности в истории, мы как-то ее всегда оцениваем в отрыве, то есть если человек много сделал, он абсолютно должен быть прекрасен и в быту, да, если вот он поднял страну, то, конечно, тут же пришивается следом история, что он ел одно горчичное зернышко в год, да, у него были одни сапоги, и, собственно, роскошь была ему чужда. Даже если так, это отношение к делу не имеет, да. Я оцениваю исторический процесс во всей его полноте. Поэтому вырывать из контекста там, как бы личные обстоятельства этого человека, да, его личные черты в том числе, да, вот, я не считаю возможным. То есть время-то прошло уже. Действительно, эту фигуру оценивают люди по-разному. Причем по-разному полярно. Но вот если день смерти для кого-то является днем памяти, то, наверное, стоит уважать хотя бы этих живых людей, для кого это память. Как вот справедливо пишет нам один из наших слушателей, 798-й в СМС, что у нас не отмечают, например, день смерти Гитлера, да, мы не радуемся смерти, для нас это не праздник, и это свойство нашего народа, да, это часть нашего менталитета, в других культурах по-другому, да, я знаю, а у нас вот так, вот зачем, соответственно, эти вещи, да, сейчас таким образом выпячивать, да еще надеяться, что они станут всенародными праздниками, как-то считают бывшие действующие политики там и... активисты. Харковчанин спрашивает, вы смотрели сериал «Штрафбат»? Вот скажите, на войне и вправду такими пачками штрафников кидали в топку? Отвечаю, я смотрел сериал «Штрафбат» и обсуждал его с профессиональными историками, причем не с одним, да, то есть это был и Алексей Исаев, я с ним на эту тему разговаривал, и Борис Юлин, и, ну, ряд других. И вот они все, даже те, кто, ну, скажем так, по-разному тоже оценивают различные периоды Великой Отечественной войны, они все говорят, что это подделка, что таких событий не было. Ну, вот конкретно описанных в фильме с такой фактурой, с такими этими, да, что там, где и батюшка там был в штрафбате, что это определенная насыщенная, да, картинка, которая тоже несет определенный пропагандистский контекст. Вот, поэтому вот что по сериалу. О каком единстве народов можно говорить в наше время? Николай Любер спрашивает. Можно и нужно говорить, потому что без единства мы все погибнем. Если мы не договоримся по ключевым вопросам, в том числе историческим, мы не сможем с друг другом жить нормально, мы будем собачиться и кусаться. Мы даже вот с поляками составили список взаимных сложных вопросов. Эти вопросы, они в целом решались до последних событий прихода к власти партии «Право и справедливость», которая руководит Качинский, брат погибшего Качинского, да, у которого просто личная манечка, уж извините такое сленговое выражение, мания, да, мания психопатического ряда по отношению к России. А так вот мы даже там договорились, и по катанию, и по ряду других вопросов. А уж между собой мы должны найти этот общий язык. Это моя позиция. Как бы я ни относился к Сталину, к его действиям, к репрессиям погибших, у меня, кстати, тоже есть репрессированные родственники. Вот я не имею права просто плевать в душу людям, которые этот день отмечают для себя. Я не имею права устраивать праздничные пляски для того, чтобы их задеть. Они же не Сталина хотят задеть, вы же понимаете. Они хотят в наше общество еще один гвоздик такой засунуть, чтобы, соответственно, да, еще вот еще конфликты, да, продолжались. Здравствуйте, Вась, вы в эфире, добрый вечер.
Ой, Александр, здравствуйте. Ну, я просто удручен то, что вы отвечаете людям, которые изучают историю по псевдо, даже художественным каким-то сериалам и фильмам. Во-первых, в штрафротах служили не в штрабатах служили офицеры, ну, за те или иные проступки. В штрафротах служили уркаганы и рядовые. Но всегда назначался командиром, независимо от возраста, непосредственно не реабилитированный, а действующий офицер советской и, ну, РККА. Я видел документальный фильм, быстренько скажу, про так называемую банду Рокоссовского, которую боялись фашисты. У него штрафбатовцы были в привилегированном положении, им позволялось многое, и даже командующий Жуков, когда приезжал на фронт, не обращал...
Ну, давайте тоже не будем обсуждать это.
И давайте, они питаются немецким
давайте
шоколадом.
Все-таки к обсуждаемой
да,
теме.
Да, по поводу обсуждения. Ну, вы правильно сказали, что Ройзман это скорее историк криминального чтива, потому что чалился на нарах за различные преступления махровые, от губстопа до хранения оружия и вымогательства еще с 80-х годов. По поводу Куйвашова, ну, с него будет как с гуся вода. Именно в 2017 году одно из резонансных проскочивших СМИ выкладок, в том числе не без помощи счетной палаты и фискальных надзорных органов, по поводу так называемой реанимации аварийного жилья, выявлены были в 4 областях, в том числе и в Свердловской области, где наркотрафик буйствует, как во всем федеральном Уральском округе, хищение на многие миллиарды рублей и приписки по поводу устранения аварийного жилья. И программа радужно на этом закончилась.
Вот, мы не можем через их биографию оценивать, мы оцениваем их позицию.
По поводу позиции, ну там буйствует, естественно, Ельцинский центр, не без помощи консульства Соединенных Штатов Америки, которые всегда норовят так или иначе затронуть и очернить нашу советскую историю. Ну, на самом деле, благодаря в том числе и Джулиану Ассанжу, который опубликовал 500 тысяч документов, в том числе связанных с Советским Союзом, уже давно Rand Corporation, аналитический центр ЦРУ, опубликовал все так называемые в кавычках...
Давайте не уходить в сторону. Я знаю, что вы наполнены энциклопедическими знаниями по вопросу. Давайте по сути. Вот я вам другой вопрос задам. Смотрите, очевидно, вот этот флешмоб, да, флешмоб, он будет сейчас пиариться, да, называю, такое слово употребляют, распространяться. И понятно, кто его поддержит, вот мы уже увидим, да, соответственно, где-то меры поддержки. Как вы считаете, с точки зрения власти, не надо ли отреагировать на вот такую реакцию на нашу с вами историю и попробовать подзапретить-ка вот подобные мероприятия?
Я думаю, это власть пропустит широко закрытыми глазами. Вот. Еще хотел бы напомнить исторический факт, что когда выкапывали тело Сталина, это случилось в ночь на Хэллоуин почему-то. Вот. И поэтому говорить о том, что там один слушатель позвонил, быстренько скажу, что там враг номер один, номер два, и войны бы не было. Но не было бы вообще России, потому что те же тройки придумал Столыпенко, будучи премьером и министром МВД, одновременно, когда каждое десятилетие в России было засуха и неурожай, изымались на
сильно зерна. Спасибо вот. За ваше мнение. Будем обсуждать. Просто не хочется погружаться в исторические детали. Это не имеет отношения к конкретно обсуждаемой теме. Вот, потому что история, она очень разная, да, там есть и преступления, есть и подвиги, и очень часто они рядом находятся, поэтому вот, на мой взгляд, это просто недопустимо по-человечески, а что касается отношений со стороны власти, да, тоже оно для меня весьма странное, но у нас процесс, скажем так, работы губернаторов находится под, таким наблюдением, достаточно тщательным, да, и, соответственно, там и KPI определенные введены, да, в том числе и по общению с населением, да, то есть как губернатор общается, на основании этого делаются выводы. Я напомню, что у нас с вами, между прочим, 75 лет победы. И, конечно, вот эта провокация, позвольте мне такое назвать, она связана именно с этим. Это не в Сталина они пытаются попасть. Это они пытаются попасть в людей, которым дорога память и вот важнейшую для нас дату в этом году. Я напомню, что у нас идет голосование по оценке личности. Кто для вас Сталин? Вот как для, соответственно, большой достаточно части нашего общества это великий человек? Или вы солидарны с господином Ройзманом и испытываете противоположные чувства? Если, соответственно, для вас это человек значимый для нашей истории, то телефон 134-21-35. Если вы считаете иначе, то телефон 134-21-36. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Наконец-то я дождался, что сие обозначает. Это действительно провокация. Причем здесь Сталин? 75 лет на носу. А на нас сейчас смотрят в электронный микроскоп из Запада. Что мы там готовим, как мы готовимся, что в народе говорят. Все это исследуется, выкидывается в информационное пространство. К нам приедут многие страны, делегации целые. И вот тут безмозглый губернатор, вместо того, чтобы категорически запретить, разогнать всю эту шоблу, он все это поддерживает. Ему надо писать заявление, в лучшем случае, по собственному желанию, или как тому, который все с ключами.
Я про ключи уже вспоминал, да, сегодня.
Да, пинка ему и все. Ну, если губернатор, он же должен быть не тем человеком, который выбирает место для помоек, он политиком должен быть в первую очередь. Он фактически дует против Путина.
Спасибо за ваше мнение. Будем обсуждать, звоните, почитаю сообщение. Я не думаю, что какой-то салют, сомневается харьковчан, помешает провести мероприятие. Алексей Давыдов тоже высказывается. Да кому вы нужны со своими 75 лет на Западе? Ну, например, Дональду Трампу, который, возможно, посетит важную для нас дату. Или, например, Бениамин Нетаньяху, который приезжал в прошлом году. Ну, это так, вот просто кому мы нужны. Вот мы много кому нужны, потому что эта дата, она важна не только для нас. Сейчас, конечно, ситуацию пытаются переписать, да, мы знаем, мы обсуждали с вами неоднократно, как именно. Вот, но эта дата важна для всего мира. И вот тут высказывания были на тему «бы», «если бы». А если бы вот не вот это «бы», да, миром бы не было в том виде, в котором мы его знаем. А может быть, ни в каком бы не было. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире.
Алло, здравствуйте, Роман. Ну, мне кажется, Сталин все-таки был действительно огромным преступником вместе с Лениным, вместе взятым. По одной простой причине, потому что они убили очень-очень много народа, вот русского народа. Вот. И то, что вот эти вот делают...
Активисты, салюты. Активисты их так называют.
Ну да, да, я не знаю, это активисты или Анна, ну какие-то матные слова хочется сказать, но нельзя просто в эфире.
Нельзя.
Вот, это убийцы. У нас даже вот сейчас вот, да, вот преступление против народа, оно же не имеет срока давности, да. Вот возьмем сейчас Горбачев, он пока живой, по нему все молчат, да.
А вот ну почему? Кто-то поздравляет с днем рождения, недавно было.
Он выгнал народ, он не сказал о том, что произошел ядерный взрыв. И опять же все молчат, он же совершил преступление.
Давайте к теме обсуждаем, мы все-таки вернемся.
В общем, Сталин убийца, Ленин убийца, и я не понимаю, почему наш президент его не похоронит. Он что, боится, что эта власть закончится, что ли, его на этом, или как?
Нет, я не думаю, что это предположение имеет рациональное обоснование.
Нет, это какой-то
вы как считаете, как власть должна реагировать на поведение подобных мероприятий праздничных?
Я считаю, что вот надо привлечь, вот и все.
Спасибо спасибо за ваше мнение. Исполнителей привлечь, да, наверное, стоит об этом как минимум задуматься. А я считаю, что, смотрите, да, у нас год-то важный. Это важная веха в нашей истории, плюс у нас еще колоссальное количество важных событий происходит, таких как, например, да, вот, Конституция, да, голосование по Конституции. И, на мой взгляд, это попыточка, честно говоря, да, проверить почву. А мы вот это вот, как мы к этому отнесемся? Что мы на это скажем? Какую реакцию это даст? Как, что за меры покажут? Потому что это, ну, начало, это тест. Это тест нашего общества. А будут и другие уже действия. И чем ближе ко Дню Победы, и в том числе, да, и к разным политическим событиям, я думаю, что эти тесты будут гораздо более жесткие. И это будут не только по телефону, да, минирование торговых центров, но и вот, конечно, попытка, ну, просто нашу историю растоптать и уничтожить. Во всех смыслах, причем все периоды, и Советский Союз, и Российскую империю. Вы в эфире, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, ну, первое там, конечно, Сталин был великий человек, потому что, ну, говорят, Черчилль сказал, что он взял Россию с сахой и оставил с ядерной бомбой. Здесь можно подписаться. При Сталине была создана система современного здравоохранения. Вот вся база, которая сейчас есть. Это...
Ну, давайте мы не о достижениях, а о сегодняшней ситуации. Мы понимаем, да, его достижения. То есть я думаю, что перечислять как в каждом звонке, ну, не очень целесообразно, времени немного.
Согласен, я хотел бы еще остановиться в вопросе. Вот многие говорят там про репрессии, убийцы и так далее. К сожалению, мы очень, ну вот, мало знаем, на самом деле. Действительно, там сейчас появляются альтернативные как версии. Основная, как бы, идея, так сказать, его репрессивного аппарата была высказана на 20-м съезде товарищем Хрущевым, который во всех этих репрессиях участвовал, у которого...
Ну, закрытая часть 20-го съезда достаточно четко описана историками, вынесена, да, ну, вся фактура известна. Это же тоже было, ну, политическое действие, да. Хрущев же не хотел реально там... как там же был, я формулировочку забыл, прошу прощения. Развенчание культа, да, Сталина. Он же, да, не этого хотел. Он работал над своей политической позицией, потому что опасался всерьез за свое политическое будущее.
Да. Ей, в принципе, как бы... была брошена вот эта личность, да, была на растоптание, как бы, да. Ну, что хочу сказать, по поводу людей, которые там сейчас, ну, как бы, высказали свое мнение по поводу того, что он там убийца, да, пускай это губернатор, это их мнение, в принципе, ну, мне кажется, что судьей этим людям будут выборы, ну, если бы у нас они были там.
Понятно, спасибо за вашу позицию, звоните, будем общаться. Но я-то говорю, что меня, ну, не то что возмущает, да, беспокоит то, что, конечно, он сказал в том, что в обществе есть разные оценки этой исторической фигуры, но он поддержал вот этих смелых людей, как он выразился. Я об этом хочу сказать. Да, на мой взгляд, вот это недопустимо. «Дети Вертухаев восхваляют Сталина», пишет нам Татьяна. «Как вы раздражаете ей-богу, все власти угодить пытаетесь». А вы знаете, вот раздражение — это признак внимания. Значит, я привлекаю ваше внимание к этому факту. Это неплохо, потому что я хотел привлечь внимание, для этого мы это обсуждаем. «Западу не нужен наш праздник». Вопросительный знак. «Подумать, нам тут кто-нибудь нужен для празднования нашей победы?» Александр Аронович спрашивает. Ну, я думаю, что для нас визит международных лидеров, да, это проверка их адекватности, проверка их понимания истории 20 века и места нашей страны в ней. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас. Сделайте радиоприемник потише, я отсюда слышу фон. Радиоприемник потише сделайте, пожалуйста.
Да.
Спасибо.
Ну, я что хочу сказать, Сергей Сергеевич, я пожилой человек. Был у него на даче пацаном, никто нас не тронул. Вот, в деревню ловили, он ходил. Если бы мы жили при нем сейчас, не было бы этого безобразия. Уважали бы нас государство. А то государство с 2 миллионами народа топчет нас в грязь ниже плинтуса. И никому нет для этого дела. А мы были государство сильное, мощное.
А сейчас не сильное, по-вашему?
Сейчас?
Да.
Это все слова пока.
Спасибо за вашу позицию. Звоните, будем обсуждать. Игорь развенчает один из таких исторических мифов. Александр, скажите уже, что Черчилль не говорил, что Сталин принял с сахой и оставил с атомной бомбой. Игорь, подтверждаю. Да, он действительно этого не говорил, но это удобная формулировка, которая описывает в целом такую часть достижений, скажем так, поэтому ей все пользуются. Так, у нас... Идет голосование, я напомню, итоги я буду подводить уже после выпуска новостей. Соответственно, голосование по поводу личности, да? Вот, и мы с вами в следующем часе будем переходить уже к другим темам, но кратенько подведемся по мнению наших слушателей по этой. Я напоминаю, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александра Асафов. Мы обсуждаем салют, который провели какие-то активисты в день смерти Иосифа Сталина. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.04 в Москве, 5 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждаем резонансные темы и не очень. Новости, новости с текущей повестки. Ждем также новостей из эфира, пока их нет, к сожалению, по теме, по которой я жду. И обсуждаем пока произошедшее сегодня. Соответственно, мы с вами голосовали, я останавливаю голосование, мы с вами голосовали по оценке наших слушателей личности и роли Сталина в истории. Вот согласно высказанному сегодня мнению некоторых политиков, соответственно, результаты такие. 84% наших слушателей, причем при колоссальном количестве проголосовавших, это в несколько раз больше, чем обычно голосуют. Спасибо всем, кто звонил. Это 84% считают Сталина великой личностью, и, соответственно, всего 16% считают иначе. Зачитаю в завершение темы несколько ваших сообщений. «Изумляет логика сталинистов», 176-й сообщает нам. «Расстрелять бы всех критиканов Сталина, знали бы, как его в массах репрессиях обвинять». Герман это пишет. Алекс сообщает, что многие неверно понимают эту акцию. Одни видят в этом прославление Сталина, другие его унижение, как унижение нашей истории. А эта акция — провокация. Просто не понимают, что делают. Не понимают исполнители, мне кажется, прекрасно все понимают. Я думаю, что эта акция достаточно четко спланирована именно в этот год, именно в это время, именно с такой медийной поддержкой. Я думаю, завтра мы еще увидим оценочку от ряда изданий, что вот, соответственно, прошло, и предложение сделать это действительно флешмобом по стране. Вот, я напоминаю, что наш смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 8 495 73 73 948. Я думаю, что я на эту тему приму еще 1-2 звонка, и мы поедем дальше с вами. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, давайте вспомним то, что Сталин изначально был, как это сказать, человеком, который состоял в группе лиц по интересам, которые добывали незаконными
бандитом
деньги.
Бандитом, давайте прямо.
Бандитом, да, террористом, можно сказать. Они грабили на денежку, да, то есть там едет денежка из банка, взяли, взорвали, ограбили, там, может быть, кого-то что-то.
Ну и поэтому, да, салют давайте проводить, да, вот давайте вспомним.
И на какие деньги они существовали, ну, было неизвестно, да, существовали они изначально, судя по всему, ради денег. Но нечаянно к этим деньгам, к ним добавилась власть. А далее уже начинается другой Сталин, да, который начинается как правитель. И вот, в принципе, это два совершенно разных человека.
Я думаю, что этих людей там гораздо больше, если вот периодами так померить. Там есть и семинарист, например. Я думаю, что это совсем другой человек.
Ну, те, кем они были изначально, тем, кем они потом стали, и тем они...
Там есть и участники Ялтинской конференции, которая итоги вообще всей планете принесла, да? Ну вот, к вопросу о разных периодах жизни. Тем не менее, ваша позиция какая по вот этому эпизоду?
Моя позиция... А что там за эпизод-то был? Я, к сожалению, пропустил.
Группа активистов устроила сегодня салют в Екатеринбурге в честь смерти Сталина. И сказала, что мы надеемся, что в следующем году к нам присоединятся и другие города. Но суть не в них, я не о них, это, собственно, хотел поговорить.
Праздник у них считал.
Да, 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 да,
они,
да.
Они считают, что это праздник.
И их поддержал Ройзман, это бывший экс-мэр Екатеринбурга, человек с понятной политической позицией. И странно высказался, почему я, собственно, об этом и решил поговорить, поскольку, ну, все-таки это политика, высказался свердловский губернатор, который поддержал эту идею и сказал, что у нас на въезде в город стоит табличка «Город храбрых», и это действительно смелый и откровенный поступок, четкое проявление позиции, хотя фигура одна из самых спорных, она и, ну, и она их положительно и отрицательно охарактеризовала мнение.
Есть распространенное такое словосочетание. Другой оппозиции у нас, к сожалению, для вас нет.
Куйвашев — это не оппозиция. Это не оппозиция, это, ну, плоть от плоти власти, да? Вот для меня это и вызывает вопрос.
Ну, у нас и во власти есть люди, которые там не разделяют мнение, скажем, не партии, но... А может и партии, да?
Ну, я почему, собственно, выношу это к обсуждению? На мой взгляд, вот такие уж люди этого уровня совершенно точно не должны давать почву для расколов.
Ну, день смерти кого бы то ни было, чтобы был праздником, я таких прецедентов как-то в мире не знаю. Может быть, я просто специально не...
Не, есть в ряде культур. Например, на Филиппинах отмечается день там смерти одного известного колонизатора. Но еще в ряде культур это есть. Ага.
Ну, так-то колонизатор, захватчик, а здесь, ну, что-то как-то, опять же, Филиппины и мы, ну, немножко разные, вроде как, страны.
Если более близкий тут... пример, я привел такое самое, что у нас не вызовет, скажем так, столкновение исторических позиций. Вот, ладно, спасибо за ваше мнение, спасибо.
По-моему, ну, ерунда полнейшая, и это показывает только о том, что вот в обществе есть люди, которые как-то вот... Не должны быть в обществе и тем более на людях.
Специфически видит жизнь, я понял. Спасибо, звоните. Будем обсуждать. Ну, итоги голосования я подвел. Давайте переходить дальше. Мы вчера с вами тоже обсуждали эту тему. И будем двигаться по, соответственно, намеченному плану. Может быть, темы вам покажутся не очень интересными, да, но их несколько. Я напомню, что я жду итогов встречи Путина с Эрдоганом. На мой взгляд, это... знаковое мероприятие, и на нем будут решены вопросы. Сейчас должно быть обращение к прессе, пока его нет, и уже его нет несколько часов. Но больше я, конечно, жду, соответственно, интервью Эрдогана. У него есть такой жанр, я уже говорил об этом, когда он возвращается с важных больших встреч, он в самолете общается с журналистами. С журналистами только турецких изданий, и он там достаточно откровенен. Тогда можно понять, что уже он на самом деле... думает, что он пытается сказать не только вот в таких протокольных выражениях, не в смысле протокола уголовного делопроизводства, а в смысле протокола дипломатического. И выводы из этого как бы уже можно делать. Но пока конкретики нет, будем еще ждать. Ну, соответственно, сегодня еще там был ряд заявлений. Я думаю, если время останется, мы к ним перейдем. Заявления общественного характера. И о чем хотелось бы поговорить так, что называется, кратенечко. Ну, продолжается эпидемия коронавируса. Что сегодня по ней нового, да? Я хотел спросить ваше мнение. Повысилась у вас тревога или, наоборот, стало поспокойнее? Что вы думаете, да, вот по поводу коронавируса? Поскольку открыт официальный... телеграм-канал, да, в Москве, где сообщают свежие данные о заболевших, о профилактике, о выздоровевших. Найден второй, зарегистрирован еще один случай заражения. Да, это гражданин Италии, я так понимаю, это произошло в Санкт-Петербурге, и там целое общежитие, да, поставлено под карантин. Вот, это, собственно, в развитии ситуации тоже мы обсуждали, говорили, что почему странно, что в Питере-то ничего не происходит, там китайцев очень много. Но вот в медицинском университете имени Мечникова в Петербурге 700 студентов помещены под карантин. Кстати, по предыдущему карантину, когда 83 человека были в связи с обнаруженным в Москве заболевшим, вернувшимся из Италии, да, эти люди, соответственно, они показали отрицательный результат, они здоровы. Соответственно, Аэрофлот прекращает сообщение, авиасообщение с Гонконгом, тоже во всех этих моментах. И вот важный момент. Вчера было постановление о запрете вывоза ряда медицинских изделий, в том числе масок и бинтов. Основное содержание постановления — это средства химической защиты, респираторы, бахилы, дезинфицирующие средства, хирургические халаты и перчатки, марли и бинты до 1 июня. Да, это ограничение действия. Вот. Ну, для того, чтобы спекуляция прекратить, поскольку спекуляции существуют, мы это тоже обсуждали в эфире, какой здесь Интересный акцент. Я сегодня общался с одним своим знакомым хорошим, который осуществляет гуманитарную широкую деятельность, в том числе по Донецкой Народной Республике. Он говорит, что вот на его, по его точке зрения, это не очень дальновидное решение, поскольку вот в Донецкую Народную Республику ниоткуда, кроме России, такие средства не поставляются. Ограничения действуют и на них. И говорит, что мы-то формируем обычно медицинские наборы экстренной хирургической помощи, потому что там война идет. И вот как теперь с этим быть, непонятно, поскольку да, купить ничего нельзя, а теперь закончились, соответственно, и поставки этим постановлением. Возможно, на это стоит обратить внимание, поэтому я в эфире это произношу. Может быть, нас слушают люди причастные, и вот гуманитарные поставки такого плана они разрешат. Соответственно, вопрос мой. Как ваше отношение в связи с развитием динамики событий по коронавирусу изменилось? Нет ли, стало поспокойнее? Или, наоборот, вы считаете, согласно тем самым обсуждаемым уже украинским фейкам, о том, что у нас сотни тысяч зараженных, и мы все скоро умрем, а власть это скрывает? Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Игорь.
Да, здравствуйте.
А позволите еще по Сталину?
Мы закрыли тему, давайте уже по текущему.
Все, извините.
Спасибо. Да, поскольку мы вчера эту тему обсуждали, давайте высказываться по теме, которая, соответственно, сейчас, чтобы не смешивать повестку. Здравствуйте, слушаю вас. Вы... Да, зависла машинка у меня, так что сейчас чуть попозже продолжим звонки. Что стоит сказать? Я думаю, что попытки дестабилизировать общество, да, они будут и в этом направлении продолжаться, на мой взгляд. Так, по-моему, починилось. Давайте с вами обсуждать. Слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Значит, идея такая. Конечно, это вранье. Сейчас используют все. От этих салютов дурацких и до вот этого коронавируса для того, чтобы расшатать ситуацию в стране, понимаете?
А какую цель они преследуют, как вы считаете?
Ну, я вам сказал, расшатать ситуацию в стране. Все идет...
Не, ну вот они ее шатают, а цель-то какая финальная, чтобы что?
А что, слушайте, ну давайте, вы-то умный человек, и логически мыслите. Сначала у нас ликвидировали наши, вот во времена Советского Союза оттуда, а тогда мы начнем. Сначала симпатизирующие страны оттолкнули, раз, теперь, второе, потом развалили Совет экономической взаимопомощи, потом развалили Варшавский пакт, потом развалили, причем незаконно...
А сейчас-то что они хотят? Сейчас.
Одну минутку, докладчика не перебивайте. Значит, потом развалили, несмотря на...
А вы знаете, у нас не очень много времени, если вы не будете посодержательны, я вас просто отключу.
Я еще два слова скажу.
Два слова давайте. Ну.
Значит, референдум, все высказались за Советский Союз, там порядка 90%, его развалили, и... были разговоры о том, что и Россия велика, ее бы хорошо расчленить на 37 независимых государств. Об этом, кстати, мечтал еще Карл XII. Вот. Так что цель-то дальше идет, развалить и Россию.
Все, ну, спасибо, ваша позиция понятна, но я думаю, что все-таки в первую очередь они имеют в виду экономическую выгоду для себя. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, вот вы сейчас с товарищем разговаривали, он не в ту сторону пошел. Вы правильно говорите, первая экономика. Посмотрите, Китай это фабрика всего мира практически. И все несут экономический большой ущерб. Это раз. Второе. Еще и неизвестно, какого происхождения этот вирус. Всем известно, все практически знают, что вирус – это бессмертное состояние материи. Капсулируется он, но он замирает, потом оживает и так далее.
Ну скажите, давайте к теме обсуждаем. Вы сами-то боитесь заболеть коронавирусом в Москве, в России?
Ну, по крайней мере, те, которые меры сейчас принимает Россия, надо сказать спасибо правительству. Может быть, Мишустин единственный понимает. Пока. Я так думаю, что он единственный понимает, что экономический эффект у нас не переживет Россия с настоящим производственными силами. и вообще технологии, машиностроение, электрика и так далее. Просто не переживет. 140 миллионов у нас всего-то. Вы делите пополам, а потом пополам, еще раз пополам.
Это пополам вы имеете в виду, что половина может погибнуть от вируса?
Половина будет погибать от вируса, а половина от экономики. Которая, это не Китай, которых 1,5 миллиарда...
Я понял, экономические последствия будут. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Слушаю вас, вы в эфире, здрасте.
Честно говоря, по поводу информационного вот этого пространства по отношению этой болезни, коронавируса, мне кажется, немножко накручено. При этом нет информации о тех, кто погибает от этого коронавируса.
Почему нет? Каждый день приходит информация, цифры.
Категория людей.
Пожилые говорят, да, в основном. Пожилые. После старше 65 лет. Я вот сегодня видел шутку, да. То есть вот WhatsApp, это же еще такой удивительный инструмент коммуникации. Туда попадают много шуток различных. В том числе там и мужчина азиатской наружности, да, с женским бельем на лице. Написано, что он перепутал маску в Казахстане, да, его побили, там, что-то с ним случилось плохое. И вот второе, что установлено, что погибают люди старше 65 лет. Не вирус, а подарок для пенсионного фонда, да, тоже вот мне понравилось, я посмеялся.
Но все-таки для России, мне кажется, в том числе и эта ситуация, она, ну, как мне кажется, на сегодняшний день не так сильно представляет угрозу, как мне кажется. Потому что все-таки столько людей, которые умирают от гриппа и других, скажем так, естественных, да, которые, к которым мы привыкли, болезням, что по сравнению с этими проблемами, мне кажется, она очень сильно надуманная.
Но вы-то лично что думаете? Я вот по личному все хочу узнать. Вы тревожитесь, а заболеть, переболеть, перенести и так далее, или не перенести?
Я на самом деле, как отец троих детей, постоянно нахожусь в процессе выздоровления, заболевания и так далее, поэтому отношусь достаточно спокойно, поскольку... Я считаю, что нужно просто мыть руки.
Меры профилактики. Кстати говоря, сегодня было сообщение на эту тему, да, задали, видимо, вопрос Пескову, защищен ли Путин от коронавируса. Видимо, на фоне слухов о том, что Папа Римский, возможно, заболел, потом это было опровергнуто. Вот Песков ответил, что Путин защищен теми самыми мерами, которые доступны любому гражданину Российской Федерации, да, тоже было. То есть меры бытовые.
Поэтому, да, я тоже так считаю, что, в принципе, у нас достаточно, ну, я имею в виду в целом в России, достаточно культура мытья рук, там, да, и дезинфекции, в принципе, развита. Я сейчас не сравниваю, да, с тем же Китаем, да, где уровень потребления пищи немножко другой, иной, скажем так.
Совсем иной, да.
Поэтому для России я не вижу такой острой проблемы. Да, это такое заболевание, да, оно быстро распространяется, но я еще раз говорю, что мне кажется, все-таки...
Спасибо, позиция понятна, спасибо за ваше мнение. Затыкание ртов и блокирование телефонов неподпевающим. Как же вы так опустились? Внимательный, дорогой мой слушатель. Если вы были чуть-чуть внимательнее, вы бы знали. Я никого не блокирую. Я вот, наоборот, пытаюсь разблокировать заблокированных ранее другими ведущими. Иногда это получается, иногда нет. Ну вот, я стараюсь говорить со всеми, у кого есть связанная содержательная позиция. Когда человек способен ее сформулировать кратко, поскольку время нашей встречи ограничено. Соответственно... Бухай, Россия, и все пройдет. Нет, не пройдет. Алкоголь не помогает, а только усугубляет любые заболевания. Это иллюзия, что алкоголь может помочь в профилактике каких-либо заболеваний. Только, соответственно, там, если протирать не изнутри, а снаружи. Михаил Пятьсемерок выходит на связь и предлагает, на мой взгляд, весьма содержательную меру, что надо направить в адрес руководства Демократической Республиканской партии США и президента Трампа, а также в адрес руководства Евросоюза с просьбой отменить все санкции, любые ограничения в отношении всех стран мира. Без этого экономики стран просто упадут. Мне кажется, тут речь не об экономиках стран, а то, что действительно санкции, ограничительные меры и меры репрессивного экономического характера, ограничения свободной конкуренции, да, и поставок, действительно сейчас уже не то что теряют актуальность, просто они могут поставить мировую экономику под угрозу, не только тех стран, против которых введены санкции, но и тех, кто из-за санкций, да, например, страны Европы, не может с этими странами взаимодействовать. Очень хорошее предложение, честно говоря, я об этом не думал. А в эфире слушаю вас.
Да, добрый вечер, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, вы знаете, я о себе скажу. Истерику, конечно, не испытываю, истерию, вернее, но опасаться, конечно, опасаюсь. Отменил поездки все, полеты. Вот, думаю, что не стоит расслабляться и нужно вводить меры серьезные по предупреждению.
Какого плана? Вот принимаемые меры недостаточно, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я думаю, что уже пора населению, как бы сказать, внушить, что ли, что нужно маски носить в общественных местах.
Тысячу раз обсуждали, что маски помогают только не распространять больным. Здоровому человеку не маска нужна, а какая-то там специальная, более сложная маска, респиратор, да, вот тоже специалисты говорят. Маски здоровым людям, они не помогают. Они помогают только тем, кто уже заболел, и он закрывает, чтобы от него вирус не...
Никто же не знает, кто заболел, а кто еще не заболел, правильно? Кто инфицирован, а кто нет.
То есть всем надеть маски поголовно?
Ну, по крайней мере, работникам торговли, медицинским, ну, медицинским самому.
Ну, вот было, смотрите, я сегодня новость слышал, да, то, что в Москве по умолчанию сразу больничный на дом привозят. Если человек говорит, вы знаете, я тут в Милан съездил за шмоточками, ничего не купил, но вчера прилетел. И вот ему дают сразу больничный без какой-то волокиты, даже если он здоров абсолютно. То есть он не теряет там... По работе, ну, ничего. Дают... И это правильная профилактика? Мне кажется, так и должно быть.
Ну, дают больничный, это не значит, что человек сознательный и будет сидеть дома. А тем не менее...
Я согласен, но вы знаете, что вот наш подвиг человеческий, человека там, бывшего советского и современного, состоит в том, что я вот с температурой на ногах кашляю, но я все равно пойду на работу, потому что вдруг меня уволят, а больничный получать — это целая история, я все равно пойду. Пойду.
Согласен, мера.
Вот,
мера,
и вот получение мера больничного, это вот, на мой взгляд, такое впервые происходит, я такого не слышал раньше. И это очень такая действенная мера, то есть это умные люди придумали, на мой взгляд.
Нет, согласен, согласен. Но, тем не менее, расслабляться не стоит и обществу, потому что я слышал, что да нет, ничего страшного, в России это не, так сказать, не грозит. Всем грозит, и, на мой взгляд, нужно быть внимательным.
Спасибо за ваше мнение. Будем общаться, звоните. Рысь сообщает, что масочку не так просто купить. Да, действительно, и спекуляции есть. Я видел различные, да, сообщения. Куплю сколько угодно масок, сколько есть. Да, очевидно, и перекупщики, и спекулянты хорошо, соответственно, зарабатывают. Джей-Джей спрашивает, а кто ИПшникам и самозанятым, кто заплатит больничный? Сами придется самим. Это тоже как бы существенная проблема. Но, по крайней мере, те, кто трудоустроен в каких-то коллективах, да, вот они таким образом защищены. Почему не зачитываете тогда мои сообщения про кремлевскую цензуру? Да потому что они бессодержательные. Содержательные стараются зачитывать все. Научитесь формулировать свои мысли, и мы будем общаться. Ну вот, с людьми, у которых с этим тяжело, мне тоже тяжело, уж извините. Вы в эфире, слушаю вас.
Да.
Да, здрасте. Здрасте.
Ваша тема. 5 слов хотел сказать.
Давайте.
Когда возникает проблема, работаем с двух сторон. Первое, о чем вы говорили с предыдущими ораторами, это информационная кампания. Самое важное — донести до каждого понятным языком, что делать, если это случилось, а если не случилось, как предотвратить это. И вторая тема — это ответственность государства. Это любой бюджет для того, чтобы совместно с другими государствами заработать вакцину. Других вариантов нет. Мы все много говорим о бла-бла-бла, но совсем забыли об основной задаче государства – предотвращать это. Об этом никто не говорит.
Но мне кажется, государство достаточно эффективно это выполняет, нет?
Вакцины нет, информация, вот успокоить даже шум информационный. Можно было просто дозированно рассказывать о том, что кто-то чего-то разрабатывает.
Так рассказывают. И высказывались и медики наши, и иностранные медики тоже. И Китай сказал, что он там близок. Мы предоставляли там и материал, тоже взаимодействовали. Но новостей-то полно для тех, кто следит.
Ну, вот вся информация, знаете, бабушка сказала.
Да не, есть официальное заявление, но даже официальный этот телеграм-канал я подписался, хотя телеграм не очень удобный формат для меня.
Хорошо, вы подписались телеграм-канал, а бабушки, дедушки смотрят Первый канал. А по Первому каналу ТВ ни одного слова об этом, разработке вакцины. Ведь массовая истерия всегда в обществе создается наиболее читаемыми или наиболее смотряемыми средствами.
А ну, неправда, неправда. Мы обсуждали, что сейчас массовую истерию разгоняют в основном жители WhatsApp-чатов родительских, да, это факт, уже даже президент об этом говорил. В любом случае, спасибо за ваше мнение, звоните. Будем общаться, я думаю, что в целом понятно. Не вызывает у нас пока серьезной тревоги, хотя на старте этой серии эпидемии, да, тревога была, на мой взгляд, сильнее. После выпуска новостей, к которому мы сейчас будем переходить, будем тоже двигаться дальше. Уже пошли заявления Путина и Эрдогана. Сейчас, я думаю, что будем обсуждать результаты вот этой встречи, поскольку даже есть заявление для прессы. Я напоминаю, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И сейчас мы переходим к выпуску новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем важнейшие темы, обсуждаем резонансные новости, события, да, высказываем свою точку зрения, спорим, иногда даже ругаемся, иногда голосуем, вот, и, соответственно, реагируем и взаимодействуем. Я напомню, что для взаимодействия у нас с вами несколько способов. Первый способ — это смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит Москобот» и телефон прямого эфира 8495-7373-948. И, как я заявлял в начале нашего общения сегодняшнего, мы ждали с вами итогов встречи Путина с Эрдоганом, и вот эти итоги наконец есть. Наконец появилось содержание, то, что можно обсудить, высказать свое мнение. Давайте попробуем поголосовать. Соответственно, вопрос я задам так. Как вы считаете, в результате нынешних переговоров прекратятся боевые действия в Идлибской зоне деэскалации и рядом? Вот такое противостояние Турции, Анкары и Дамаска. Соответственно, если да, как договорились, с 12 часов ночи все боевые действия будут прекращены, то телефон 134-21-35. Нет, конечно, это всего лишь слова. Ситуация будет продолжаться, поскольку она уже зашла достаточно далеко, и остановить ее сложно, поскольку есть уже смерти с обеих сторон, да, есть и там потери в боевой технике, поэтому, соответственно, нет, хаос и война будут продолжаться. 134-21-36, это вот в такое мнение, второе мнение, голосуйте. Давайте я немного об итогах скажу, что же сказали президенты. Соответственно, прекращение всех боевых действий. Сирийский конфликт не имеет военного решения, ну, это очевидный факт. Необходимо защищать гражданские лица и оказывать помощь беженцам. Создать коридор безопасности слева и справа трассы М4. Начать совместное патрулирование территории силами Турции и России, подписанное министрами обороны обоих стран. Эрдоган заявил, что Турция все же оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, но он не мог, конечно, это не сказать. Вот. Турция и Россия подтверждают единство и территориальную целостность Сирии. На мой взгляд, важнейшее заявление против терроризма. Оба лидера выступили. Мир и стабильность, подтверждение сочинских, астанинских. Ну и Эрдоган, конечно же, добавил про Женевский переговорный процесс, что проявлена воля к решению вопроса, вводится прекращение огня с 12 часов, как я сказал, да, углублять взаимоотношения России и Турции, новый статус, да, нужно установить для ситуации. Я напомню, что сегодня еще было интервью Башара Асада, тоже вот во время нашего с вами общения его показывали, и Башар Асад сказал, что он хочет возобновления турецко-сирийских взаимоотношений, поскольку очень много общего. Сирия не совершала враждебных действий. Турки — это братский народ для Сирии. Что, соответственно, Сирия никогда против Турции ни до войны, ни после не выступала. Очень много браков сирийско-турецких, взаимное проникновение культур. В общем, он говорит о том, что готовность есть. Герман сообщает, что Сталина на них нет. Очевидно, Сталина нет на турков в контексте иронического заявления Германа. Кстати, одну новость скажу по обсуждаемой теме, которую мы обсуждали в прошлой получасовке. Отменили Санкт-Петербургский экономический форум из-за эпидемии коронавируса, то есть уже такие вот серьезные последствия. Соответственно, у нас идет голосование, и пока абсолютное большинство считает, что ни к чему эти переговоры, да, действия Турции не поменяют. Хаос будет продолжаться. Я напомню также слушателям, что Эрдоган изначально попытался втянуть в переговоры еще Меркель и Макрона, создать такую переговорную площадку. Потом он открыл границы для беженцев и помогал им эти границы пересекать, что, очевидно, вызвало предпосылки к новому миграционному кризису в Европе. Отреагировали все, и там Курц высказывался, и Макрон, и Меркель. То есть инструмент политического давления понятен. Поддержки он особой от них не получил, встречи не согласовали, и он тогда позвонил Путину и договорился о встрече по собственной инициативе уже тет-а-тет. Хотя, как наши слушатели заявляли справедливо, что логично бы выглядела встреча втроем с участием Башара Асада. Но я считаю, честно говоря, и смотрю в будущее с оптимизмом, в этом мнение мое и слушателей пока расходится, о том, что у этой встречи будут последствия положительные, и война прекратится. Конечно, вот та проблема, которая заложена в сочинских соглашениях полтора года назад, а я напомню, Эрдоган тогда взялся сепарировать боевиков на небоевиков, вот одни джихадистские экстремисты, а другие — это оппозиция, да, он взял этот вопрос на свою ответственность, и он провалил, и ее привело к тому, чему привело. Давайте обсудим ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете? Вы в эфире, Вайс. Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, правильно, Сталин имеет прямое и косвенное отношение к тому, что нет Сталина на Турцию. Напомню, в начале Великой Отечественной войны, непосредственно июля месяца, Сталин ввел в помощь Кавказскому военному округу, которым командовал Толбухин, чтобы Турция даже не рыпалась на стороне Гитлера и не ввязалась в войну с Советским Союзом. Пять армий, а не 18 дивизий, которые переброшены были с Дальнего Востока. И я думаю, если бы Турция вела себя по-другому, эти армии не только бы остановили фашистов на подступе к Москве, но и к Киеву. А теперь по данной ситуации. Это вторые Минские соглашения, которые в любом случае не будут выполняться непосредственно сейчас.
А знаете, в чем отличие? Извините, перебью. В отличие от Минских соглашений, что там на линии соприкосновения, кроме центра координации и контроля, да, СЦКК, наших военных нет. А здесь наша полиция военная в Саркибе, будет совместное патрулирование. И, соответственно, эскалацию конфликта Эрдогану и турецким, и протурецким, да, вот тут же важнее не о турецких военнослужащих говорить, а о протурецких группировках. Им вот это будет все делать значительно сложнее, потому что будет и ответ, поскольку это наши военнослужащие, прям военнослужащие Российской Федерации.
Вчера были победные реляции по поводу появления у Сиракибы, но хотя съемкам не стоит доверять, потому что эти съемки могли быть из-под любого города по поводу какой-то проходящей колонны наших так называемых миротворцев. На самом деле, несмотря на то, что я с уважением отношусь к Евгению Поддубному, но который сейчас почему-то одел экипировку и производит армейскую экипировку вместе с каской и производит свои репортажи непосредственно из укрытий. Я просто напомню по поводу того, что говорил Эрдоган Путину. На самом деле, если кратко говорить, он говорил, что дружба-дружба – табачок кровь, у Турции свои непосредственно сели на территории Сирии, и оторванный Идлиб будет продолжением того, что Турция будет отрывать, и в том числе Мухафази Халип, это Алеппо, наводить порядок в районе Африна, где они сейчас несут потери и ушли в горы Симеона на границу с Турцией.
Ну, то есть, я немножко позволю себе резюмировать. Вы считаете, что Турция имеет амбиции территориального характера на так называемую Южную Турцию, как они это называют, да?
Как и провинция Хатай в 1939 году.
Вот. Но сможет ли Эрдоган этот кусок проглотить, даже если он попробует его откусить?
Потому что сейчас будет мотивировать. Он перебросил не только РСЗО и различную арту, так называемую, которую, как признал генерал Коношенков, наконец-то, что каждую неделю Хмеймим обстреливается ежедневно, в том числе и боевиками с Северной Латакии из гористой местности, которые наперевес с РПГ-29 и различными противотанками, в том числе и ТО-2, припытаются приблизиться
атаками. Я не разделяю вашего пессимизма, тоже отношусь
с... Еще один
один аргумент. Буквально за сутки прошедшие Турция перебросила в Идлиб еще одну ударную дивизию со всеми подразделениями, которые вместе со своими силами специальной операции, которые активировали свою деятельность непосредственно в Идлиб, поддерживая боевиков. И поэтому разделять там оппозицию или каких-то игиловцев, хотя там банды, я вам могу перечислить, как называются,
это химера.
Потому что они консолидированным фронтом сейчас из Джебель Аз-Завии с высоты, которой можно поражать Хмеймим, из Жиз-Жашугура, западной части...
Давайте все-таки более крупными майсками. Спасибо за ваше мнение, звоните, но погружение у вас колоссальное, конечно, но времени мало на перечисление всех этих обстоятельств. Мы ключевые вещи знаем и обсуждаем итоги встреч и возможные наши с вами прогнозы. Напомню, что у нас идет голосование по поводу того, приведет ли эта встреча к результатам по умиротворению конфликта или нет. Соответственно, если да, то 134-21-35, если нет, то 134-21-36. И вот Вайс считает, что это новые Минские соглашения. Да, такое достаточно жесткое заявление. Я вас слушаю в эфире. Здрасте.
Добрый вечер. Александр меня зовут. Да у меня как раз вот перед выступлением Вайса, у меня как раз такие были ассоциации, вот Минск, Минск-1, Минск-2. То есть абсолютно с ним согласен и считаю, что именно так оно и будет. То есть плодотворная встреча двух президентов. Но для прессы заявления одни, а действия как бы совершенно, так сказать, другого характера будет. Я считаю, что господин Эрдоган уже сейчас пойдет ва-банк. Уберет ли он войска из Сирии, как должно исходить по логике, после шестичасовых консультаций, спросите вы. Я отвечаю, нет, не уберет.
Нет, не уберет, но война прекратится.
А не уберет, и война не прекратится, иначе для чего нужны войска?
Ну, смотрите, можно я вопрос задам, да, смотрите. Да. Для чего войска и контроль Эрдогана, понятно. В первую очередь, безусловно, да, это курдский фактор. Это много раз обсуждалось, мы знаем почему, что, мы знаем, какая внутри Турции с этим проблема. Вот. Это в том числе и фактор беженцев второй, да, ну и ряд других. Смотрите, если он идет ва-банк, как вы выражаетесь, да, тогда, соответственно, он получает колоссальные проблемы в сотрудничестве с Россией, потому что Владимир Путин...
А он не верит в то, что он получит по зубам там. Он уверен в своем военном превосходстве.
Да ну, нет, знаете, я не об этом. Подождите, дайте я мысль закончу, вы тогда мне ответите. Смотрите, у нас есть экономическое сотрудничество, военно-техническое сотрудничество. Я не буду погружаться, все знают и про АКУ, и про С-400, и про турецкий поток и так далее. Да. И ряд стратегического сотрудничества во многих направлениях. Асад, чем дальше в лес, что называется, да, тем остается в одиночестве, поскольку американцы лишь обещают, да, и там есть тоже...
Эрдоган.
Эрдоган, прошу прощения, конечно, уже заговорился. Эрдоган, он остается один. И вот рискнет ли он всеми этими направлениями сотрудничества для выполнения своих ситуативных тактических целей?
Я понял, абсолютно логически, да, абсолютно все так и должно быть, как вы сказали, изложили, но мне кажется, опять же, мое мнение... Это именно анализ я вот, если мы возьмем и пристально посмотрим на такую ниточку слова, действия и результат, то мы можем, так сказать, сделать вывод, вот я делаю такой вывод, что он из Сирии не уйдет и будет всячески использовать свое военное превосходство, свою военную мощь страны НАТО для того, чтобы победить Асада и захватить вот эту территорию, которую он считает...
Не боится, что войска одной страны, которая находится по приглашению народа Сирии, да, и правительство Сирии возьмет и ответ даст?
Ну, дадут какой-то ответ в плане того, что будут поддерживать сирийскую армию. Ну, вы знаете, как бы это, наверное, лет 1000 или 1500 там, или 500 лет назад арабские, так сказать, армии были такие сильные.
Я про калибр имею в виду. Калибр с Каспия, например, прилетит, как волшебник в голубом вертолете. В защиту.
На каком основании и по каким целям, как вы считаете, это может произойти? Я вообще это исключаю. Кроме авиации и ПВО вообще там ничего не... Ну и плюс наш вот этот вот...
Ладно, ваш прогноз к обсуждающей теме. Какие дальнейшие действия? Не будет урегулирования умиротворения?
Не будет, потому что Эрдоган, еще раз, ему кажется, что мягкий господин Путин не посмеет
что-то сделать очень и очень из ряда вон. А Эрдогану плевать, он как раз этим и любит заниматься, делать что-то из ряда вон. Он сейчас уверен в своем военном превосходстве.
Спасибо.
Арабы трус, спасибо. Трусы на самом деле, они воевать не умеют.
Спасибо за ваше мнение, позиция, понятно. Я вот не разделяю, я все-таки считаю, что это начало хорошего процесса. Эрдоган максимально повысил ставки. Максимально повысил ставки, но он всегда это делает, да, я напомню, что и с американцами он ведет себя схожим образом, но с нами он связан, но такими уже сложно разрываемыми нитями, которые уничтожат его экономику. Вот реально говорю, что у Турции начнутся колоссальные проблемы внутри при разрушении сотрудничества, он это понимает. Он может, конечно, вот вести себя в торге, как он это делает, достаточно регулярно, но тем не менее, да, конечно, понимание у него есть. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Александр Ростислав.
Ростислав, точно... один вопрос. А вы пострадали, что ли, от одного из ведущих? Вы у меня в забаненных номерах.
Не знаю, я пострадал от того, что я не мог дозвониться и предполагал, что это связано с действиями звукорежиссеров, говорит Москва. Это я даже обращался через Мосгордуму лично к Роману Георгиевичу по этому вопросу. Так что я не знаю, я просил...
Ну, давайте к теме. Да. Давайте к теме. Я попрошу вас отметить, чтобы, соответственно, эту ситуацию как-то исправить.
Да. Исправить, да.
Давайте по теме.
Я думаю, что договор как-то будет соблюдаться, потому что, понимаете, у нас на носу 22 апреля. Вот. И в плане... как сказать, провал и России там никакой не нужен, и обострение тоже не нужно. Но возможны локальные стычки, потому что, как говорил персонаж Юлиана Семенова, ветер войны не управляем. Другое дело, что общая концепция присутствия там России мне непонятна. А когда ТВ наш начинает показывать всякие плутания, там, военной полиции России по России, я тоже не понимаю, с какой целью это все показывается, и все мозги уже там забиты только этой Сирией почему-то ежедневными репортажами. Вот. Еще, Александр, знаете, я, честно говоря, вы же все-таки опытный человек, да?
Ну, все относительно в подлунном мире, да.
Да, вы знаете, я думаю, просто, как говорится, очень не нужны такие явные провалы, как вы понимаете, перед 22 апреля. Но есть и благословение, знаете, вот как писал Губерман, поэт, владыка наша традиция, а в ней свои благословения и препоны. Вот препоны, не надо никакого обострения в Сирии, но есть благословение, знаете, в каком вопросе? Вот в марте 18-го, пусть неудачно, но акция против Скрипаля весьма косвенно, вот на мой взгляд, мотивировала верных избирателей тут прийти на участок. Я думаю, что перед 22 апреля, возможно, акция против какого-то другого перебежчика. Это так, мои прогнозы.
Не, ну, честно говоря, не думаю, что такая логика, скажем, имеет место быть, судя по обсуждениям в обществе, в том числе и обсуждениям, кстати говоря, на нашей станции, мы периодически с вами обсуждаем, люди придут выразить мнение. У кого-то оно негативное, у кого-то оно позитивное, но они собираются, и социология это показывает. Тут никакие Скрипали не нужны. Спасибо за ваше мнение, звоните. Соответственно, продолжаем обсуждать. Николай Любер предлагает проголосовать. А я напомню, что у нас идет голосование по этому вопросу. Если вы согласны с тем, что результат сегодняшних переговоров Путина и Эрдогана, да, приведут к миру, то это телефон 134-21-35. А если вы считаете, что нет, не приведут, ничего не поменяется, да, соответственно, война будет продолжаться. Это уже можно называть войной, да, это конфликт, эти боестолкновения сирийской и турецкой армии, турецких военнослужащих. То это 134-21-36. Это прозвучало мнение, что это вообще начало нового Минска. Минска, в смысле, в широком таком контексте, как нереализуемых договоренностей, о которых стороны часто говорят, но, соответственно, они не соблюдаются там по вине одной из сторон. Вот, я выразил сомнение, поскольку мне кажется, что присутствие наших войск и нашей договоренности военной помощи Сирии, да, фактически ставит на этом крест. Это безотносительно нашего сотрудничества с Турцией, о котором сегодня Эрдоган, кстати, много говорил. Давайте послушаем ваше мнение, в эфире слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Не хочет общаться человек. Давайте тогда с вами пообщаемся. Слушаю. Здрасте.
Александр, Сергей Алексеевич.
Да, здрасте, Сергей Алексеевич.
Главный посыл или вывод такой. Ни турки, ни мы не заинтересованы в дальнейшем обострении ситуации в Идлибе.
Абсолютно
четко. Позиция
абсолютно
Эрдогана точно. Уж не такая она и сильная. Все его заявления — это только заявления. Поддержки абсолютной у него внутри Турции нет. Это главное. Второе. Европа за него держаться не намерена и не будет. Особенно Германии и Франции он уже надоел.
Что он шантажист? НАТО? Это же шантаж? Ну, абсолютно.
Да. Ну, они его ненавидят, между нами говорят. Что это видно уже. И вся его политика в отношении Европы, там никому ничего не нравится. Поэтому НАТО в данном случае состоит вот в отношении Эрдогана из одной стороны, Соединенных Штатов Америки. Я не думаю, что они будут втягиваться во что-то серьезное из-за такой политики Эрдогана. И что касается там военной части, ему там ничего хорошего не светит, а по экономике он вообще развалится.
Вопрос ребром. Вот я считаю, что Эрдоган медленно, но верно, а может быть не очень медленно, идет к исключению из НАТО. То есть говорят, что нет, конечно, на это не пойдут, зачем ослабление, да, такое, там, серьезная точка. А мне кажется, этот вопрос практически решен, так же, как вопрос с включением Турции в Евросоюз тоже был решен достаточно очевидно. Вы что считаете, выгонят Турцию из НАТО?
Я думаю, что такая тенденция есть, надо просто по времени подождать. Там очевидно, и наши стараются в этом плане.
Ясно, ну, будем смотреть. Спасибо за ваше мнение, Сергей Алексеевич, звоните. Так, дайте слово Михаилу. 7676 просит. Михаил что-то сегодня не звонил. Александр, почему в телеге не голосуем? Честно говоря, не очень понимаю, о чем вы. Сегодня выиграет тот, кто владеет американским высокоточным оружием. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это вопрос вот как раз совсем дискуссионный, иначе бы американцы не были против так покупки нашего оружия рядом стран. Или это гений места такое, или людям ближневосточных национальностей воевать, как дышать. Неужто за один раунд переговоров можно мир установить там, где его отстворения не было? Герман. Ну, хотя бы вектор к миру, хотя бы прекратить стрелять. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, товарищ Асов. Денис, Москва.
Здравствуйте, Денис.
Александр, вот я хотел бы вот на такой момент обратить внимание. Как бы они там ни договорились, но надо опираться на возможности по снабжению нами, нашей группировки там. И хороший повод все эти события проверить на прочность нашу военно-транспортную авиацию и наши возможности в плане оперативного фрахта сухогрузных судов на вот этом сирийском маршруте. А также, возможно, стоило бы не... У нас ведь там пункты временного базирования. Сказать Башару, что мы здесь надолго, поэтому нам здесь надо все строить по-взрослому и начать дно углубительной работы, начать постройку каких-то...
Я, может быть, неправильно помню, но я вот в одном из высказываний, в том числе и Рогозина, припоминаю, что он говорил, что это все в планах, что Тартус и Хмеймим — это места постоянной дислокации.
Как бы нам не опоздать, если вдруг? То же самое по военно-транспортной авиации. Вот этот маршрут через Иран, там ведь и Азербайджан рядом. А Азербайджан с Турцией в очень хороших отношениях. Помните, когда планировалась переброска оперативной войск в Сербию, нам одна бывшая дружественная страна соцлагеря запретила пролет нашей военно-транспортной авиации, я Болгарию имею в виду. И как бы нам опять на те же грабли не наступить?
Ну, посмотрим, но я вот в плане взаимоотношений с Азербайджаном не вижу, честно говоря, возможных таких препон в этом направлении. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать и другие темы, и эту будем следить. И, конечно, мне кажется, да, будет важно, сегодня всем рекомендую, у Анадолу есть русскоязычный сайт, ну, если кто умеет пользоваться интернет-переводчиками, то надо посмотреть и на Хабертюрк сайт. Они публикуют вот это интервью в самолете. Как правило, там уже выплывают интересные детали. Эрдоган для внутренней аудитории говорит несколько иначе. Конечно, он там тоже пускается в провокации, но вот это содержательно прям такой бывает. У него жанр, вот это пост после встречи, это такое большое интервью. Будем смотреть, я думаю, что будем обсуждать и посмотрим по ходу недели, как развиваются события. Я, честно говоря, думаю, что Владимир Путин рекомендовал, мягко говоря, Эрдогану встречаться с Асадом. Я не думаю, что эта встреча возможна в ближайшее время, но, по крайней мере, какие-то контакты должны начаться, потому что, судя по всему, из интервью Асад готов. Вот, соответственно, наверное, это была одна из важнейших тем сегодняшнего дня. Я напомню, что тема, которая касается нашей страны, да, эта тема вот сейчас в развитии, и сейчас, по-моему, скоро начнется трансляция встречи Владимира Путина с лидерами фракций парламентских партий. Я вот от нее тоже жду много интересного, но обсуждать мы это с вами будем уже на следующей неделе. Вот. Я буду рад слышать, читать ваше мнение, обсуждать, спорить. И напоминаю, что это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Звоните, пишите и слушайте радио.